Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Первое музыкальное впечатление связано с большим желтым ящиком, похожим на комод, и музыка, льющаяся из этого комода. Комод этот назывался «Телефункин». Оттуда же пошли иностранные языки вот этой гигантской массы французских пластинок. Это, конечно, Эдит Пьяф, Азнавур. Это был, конечно, Сальваторе Адамо.
Иван Толстой о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки. Вспоминает старейший петербургский композитор Абрам Юсфин, записи Леонида Дубшана.
Рядом с этими строками из «Экклезиаста» звучали на вечере в Петербургском союзе композиторов тексты из Корана, инструментальные пьесы, посвященные Спинозе и Эйнштейну, а также песнопения тувинских шаманов. Человек, в чьем творческом сознании смогли встретиться столь далекие друг от друга духовные миры, Абрам Григорьевич Юсфин, композитор, музыковед, этнограф. Недавно ему исполнилось 80.
Надо отчитаться перед собой. Вот я реконструировал свою, можно сказать, первую песню детскую в возрасте 9 лет написанную. В 35-м году, значит, 9 лет. Песенка на стихи Квитко. У меня есть дудочка, триль-трюль, дудочка-погудочка, триль-трюль. Вот когда-то Михаил Фабианович Гнесин, мой учитель, сказал, вот попробуйте написать песенку. Давайте-ка попробуем. Отец был врач, у него было две профессии, нейрохирург и ларинголог. Он довольно длинную жизнь прожил, 89 лет, а мать была детский врач, педиатр. А отец еще, кроме всего прочего, занимался фониатрией, к нему часто обращались и актеры, и певцы. Иногда приезжал к отцу Александр Николаевич Вертинский, с которым волей обстоятельств я мог встречаться. У него что-то там было с глоткой, Вертинский прелестный, приехал, и с чего он начал? Вот я пришел, можно мы будем на «ты»? Отец говорит, мне все равно, хоть на «мы». Знаешь, Григорий Абрамович, я тебе расскажу. Вот я тут лечил всего одного, его фамилия Якубович. Говорит, музыкант, все понимает, изобрел средство, чтобы хорошо работал голос. Вот посмотри, показывает, какая тряпочка завязанная на руку. Сначала вроде было хорошо, а теперь сдвинь тряпочку, видишь, какие прыщи. Я, говорит, боюсь, что еще и на физию перейдет. Поэтому, говорит, я лучше приду к врачу. И вот, говорит, я перед твои прелестные очи. Мать хохочет. Ну, отец его там посмотрел. Он с матерью кокетничает. Мать красивая, женщина была очень красивая. Отец говорит, Маня, ты лучше выйди. А то Александр Николаевич, кроме того, что не вылечит горло, еще свернет шею. У меня брат, двоюродный брат, собирал его пластинки зарубежные, даже во время войны. Я довольно много знал песен, то, что было у брата именно. В частности, когда-то очень нравившийся. «Баллада о короле» Настихи Огневцева. Так вот, когда-то моих родителей еще до моего рождения сослали в город Бугуруслан, где я и появился на свет. Это Южный Урал, по нынешнему, по-моему, это Оренбургская область. Вдруг обнаружилось, что у меня образовалась, ну, себе, может, так неловко говорить, способность к определению минералов по запаху. Это стало известно и, в конце концов, дошло не куда-нибудь, а до нашего главного академика минералогии, это Александра Евгеньевича Ферсмана, с которым меня тут же и свезли, и который стал настаивать, чтобы я выбрал эту стезю. Я с ним ездил в целый ряд экспедиций, там, в Вельменский заповедник, на Хибины. Это 35-й, 36-й, 37-й. У меня даже сейчас вот всякие камешки, которые у меня здесь есть, это для меня не безразличное дело. Другая ипостась была, назовем ее музыкальная, что ли. Брату отца, скрипач, профессиональный скрипач, он работал тогда в Большом театре. И он когда-то приехал к отцу проведать и обнаружил, что маленький мальчик, там, пятилетний, это я, то есть, что-то такое намурлыкивает непонятное, что, и даже рисует. Я придумал свою нотацию тогда. Меня повезли в Москву, показали, в частности, Гнесину Михаилу Фабиановичу. А потом возник даже такой своеобразный конфликт между Ферсманом и Гнесиным, чем я должен заниматься. Еще одна песенка, приблизительно в то же время написана. Это песенка по повести Рыжемотова Уткина, песня текущих дел. И куда они торопятся, эти странные часы? Ой, как сердце в них колотится, ой, как косы их усы. Ша, за вами ведь не гонится, так немножечко назад, а часы вперед, как конится, все летят, летят, летят. Потом наступила война, я бесконечное количество раз пытался прорваться. У меня ничего, естественно, не получалось. Мне было 15 лет. Но кончилось тем, что я поступил в школу Юнг в конце 42-го года. Ну, а потом я вернулся, поступил в музыкальное училище. Училище я проучился полтора года, потом мне сказали, больше не надо. Давай в консерваторию брать, съезжай. Ну, я и поехал в консерваторию, я учился в Одессе. Потом уже через энное количество лет я учился еще в Праге, в Пражской академии музычных искусств. И в музыкознании учился еще востоковедению у Бедрожа Грозного. У меня был такой жизненный эпизод, когда меня заподозрили, не безосновательно, наверное, в том, что я выступил против постановления 48-го года по вопросам музыки, написав в стенную газету статью «Шостакович как зеркало нашей эпохи» сразу после постановления. Естественно, что пришел человек в габардиновом пиджаке, и меня срочно вызвали к директору консерватории, потребовали объяснения, в чем дело. Я стал что-то такое объяснять. Потом тот ушел, и наш директор Константин Федорович Данкевич сказал: «Знаешь, Стасов», меня звали в консерватории Стасов, это вообще было мое прозвище, «знаешь, Стасов, над тобой топор повис, давай-ка увались в глубинку». Я говорю: «То есть что я должен сделать?» «А вот что, вот тебе 75 рублей, езжай в экспедицию изучать народную музыку и записывать народную музыку. Сначала в Молдавию, потом на север Украины, потом в Белоруссию, потом в Псковскую, потом в Ленинградскую область, потом на восток, потом на север, потом на Урал, потом в Среднюю Азию, потом на Дальний Восток». И вот я отправился. В общем, я 9 месяцев ездил, объездил всю страну. Он потом сказал, что меня отправили в народ исправляться. Ну, мне потихоньку присылали там какие-то деньги. У нас была такая договоренность, что я посылал ему телеграмму, где я нахожусь. И мне телеграфно переводили какой-то минимум денег, чтобы я мог двинуться дальше, купить кусок хлеба. Тут я пережил миллион жизненных приключений, о которых я мог бы написать тома бесчисленные. Когда я впервые прибыл в Якутию, то я наткнулся на якутских шаманов. один человек, даже не помню его фамилию, Зверев, якут, мне сказал, что вообще-то настоящая якутская музыка может делать чудеса. Вот если ты не боишься, я помню, мы пошли в такой типа чума с дырой наверху. Там зажигается костер, и туда дым вылетает. Он говорит, смотри, разжег костер, засунул в рот варган, гудит, гудит, гудит. Потом он вдруг его вытащил и стал, что такое, остановился и говорит, смотри, смотри, внимательно смотри. И вдруг я вижу, он вылетает вместе с огнем в эту дыру наружу. Этот дверь, в который мне только что пел, вылетел. Минут через три он откидывает полог, входит. Ну, ты тут как, живой? Я говорю, живой, полуживой. Вот это мое первое знакомство с шаманом было. Потом, когда я стал заниматься серьезно фольклором, как музыкальный этнограф, я видел на Алтае, например, алтайского шамана Алексея Калкина, более-менее секретно, все-таки это был 71-72 год. И я помню, какой ужас это вызвало в райкоме, в Усть-Кане, когда я сказал, что я хочу посетить Алексея Калкина. Ни в коем случае. Приходит третий секретарь райкома по идеологии, какая-то милая женщина алтайская, которая на прекрасном русском языке мне говорит, ну, например, несколько лет назад он взялся лечить женщин от бесплодия. К нему пришли там 13 женщин, и все 13 родили, и все 13 родили мальчиков, похожих на него, такие же рыжие и так далее, и так далее. Причем он с ними не соприкасался. Они там много всяких вот таких историй рассказывали. Я говорю, ничего себе, что я слушаю в райкоме. Они говорят, это еще что? Это еще что? Он однажды пришел ко мне со своим тапшуром, это народный инструмент такой. Я, говорит, ему говорю, этот райкомовец, говорит, ну, сыграй мне что-нибудь, спой. Ну, вот он поет какую-то песню, песня приветственная. После этого я хочу ему что-то сказать, вижу, ничего не могу, и вдруг говорю на языке, которого я не знаю. Срочно побежали в Институт истории языка и литературы и пригласили там одного специалиста по языкам. Приходит, он заговорил на китайском языке. Он говорит, ладно, ладно. И снова тот заговорил на алтайском языке, нормально. Моя судьба сложилась так, что я с молоду познакомился с музыкой фактически всех народов нашей страны. И не случайно я вот написал свои 5 тетрадей путешествия по нашей стране, еще когда был Советский Союз, 130 музыкальных произведений, которые так или иначе отражают специфику музыки самых разных народов, от русских до нагоносанов, от украинцев до таджиков, понимаете ли, от эвенков до ижоры. Причем я ничего практически не цитировал. Это мои переживания национальной культуры, так как я ее понимал. Ну, или не понимал, если угодно. Вот, допустим, курды из Армении.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания старейшего петербургского композитора, музыковеда, этнографа Абрама Юсфина.
Курды. Да, вот башкирская. Я вспомнил однажды историю одного человека из какого-то из городков Украины, которого сослали в Туву. Я знавал этого человека. Во время своей экспедиции я с ним там встречался. Это было в 49-м году. Он уже был довольно старый. И он мне рассказал свою историю. Он был клезмером, музыкантом еврейским. Он играл в маленьком ансамбле, на свадьбах, на всяких праздниках. Но его сослали. Тут ему делать нечего. Работать, говорит, я не могу и не хочу. Я вот умею играть на скрипке. Я играю на скрипке, а им это не надо. Наконец я узнал, что тайно там существуют шаманские камлания лечебные. и я попробовал приспособиться к этому делу. Тувинского языка, естественно, я не знаю, я русского-то не больно знаю, а тут тебе, понимаешь, тувинский. Пробовал прислушиваться, какая у них музыка, пробовал лечить, не знаю, помогает, не помогает. И вот этот сюжет подвиг меня на сочинение, которое я и назвал «Шаман из Бердичева». Шаманское, так сказать, заклинание лечебное, но в нем совмещается русский язык, тувинский язык и идыш. И вот он, собственно говоря, камлает на тему там об излечивании туберкулеза. Причем я взял подлинные фрагменты текста тувинского камлания, элементы еврейской клезмерской музыки, и все это попытался совместить внутри одного сочинения. Ну, там есть такой, конечно, в конце еще комический эффект, когда ему все это надоедает, и он выходит из себя и начинает говорить: «Ай, Абрам, до чего ты докатился? И что у тебя за жизнь пошла?» И тут он играет еврейскую плясовую какую-то мелодию, там, фрейлот. Когда я писал, так я писал, как Бог на душу положит, как всегда. Но потом я стал понимать, что за этим стоит проблема совместимости-несовместимости через тире. Возникает некоторый предел, по крайней мере, внутри не культуры, а конкретного человека, который он перейти не может. Еврей берет чешскую мелодию. Да, и она почему-то начинает звучать по-еврейски, причем никто не понимает, что такое с ней случилось. А неизвестно, что с ней случилось. Все дело заключается в трудноуловимом способе исполнения, который связан с такими тончайшими изменениями громкости, динамики, темпа, скорости исполнения, характера, того, что в музыке называют агогикой. когда я работал со своими мемуарами, то, среди всего прочего, я написал мемуар, который называется «Вариации на еврейскую тему». То есть, попросту говоря, все мои контакты с еврейским миром. И с музыкой, и с культурой, и с людьми, и с родителями, и со всем прочим. И то, как я это внутри себя переживал, понимал. Отец все-таки в молодости окончил и Хедер, и Ишиву. И прекрасно знал идыш. Дома у нас вообще разговаривали на идыш. В основном для того, чтобы я не понимал, конечно. Я сначала не понимал, а потом они не знали, что я уже начинал понимать. Я это тщательно уже скрывал. А отец еще и иврит знал прекрасно. И мать там что-то пела. Это во-первых. Во-вторых, все-таки мой такой большой учитель детства был Гнесин, который был один из основоположников еврейской музыки в России, которого на это дело подвинул, между прочим, Римский-Корсаков, чей ученик он был. Он дважды ездил в Палестину в 2014 году и в 2021 году. Он мне даже сказал, что какую музыку вы писать не будете, все равно у вас будет просвечивать происхождение, никуда не деться. Так зачем же это прятать? А потом, когда уже прошли годы, и когда я слушал его то ли удмуртский, то ли марийский секстет, где-то в начале 50-х годов, я ему говорю: Михаил Федорович, а у вас тоже просвечивает, и тоже вам никуда не деться. В моем представлении я что-то похожее на человека. И по этой причине, коль скоро человек есть многозаставное существо, то мне кажется, что он должен тянуть по всем возможным веревкам, которые вытягиваются. Так получилось, я все-таки с молоду жил внутри разных народов. В Бугуруслане там казахов было много, киргизов, татар, башкир. И кого только отец не лечил, я уже не говорю о русских, белорусы там были. Много дорог у Бога, много у Бога глаз, и от нас до Бога, как от Бога до нас. Много дорог, много, а не хватает дорог. Если здесь, слава Богу, то где-то не дай Бог.
Вы слушали воспоминания старейшего петербургского композитора, музыковеда, этнографа Абрама Юсфина. Записи Леонида Дубшана. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, подозреваемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого банкира Алексея Френкеля перенесено на 15 января. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден не видит необходимости в международном расследовании убийства Анны Политковской. В Чечне сдался властям бывший начальник охраны одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. Срок действия амнистии для боевиков, не совершивших тяжких преступлений, заканчивается 15 января. Верховная Рада Украины приняла закон о кабинете министров, преодолев вето президента. В Азербайджане оппозиция начинает кампанию с требованием отменить решение о повышении цен на коммунальные услуги. Исламабад отверг обвинение американской разведки в том, что лидеры Аль-Каиды нашли убежище в Пакистане. Министр внутренних дел Пакистана отметил, что напротив, пакистанские власти прилагают максимум усилий для уничтожения Аль-Каиды. Британский премьер-министр Тони Блэр выступил с программной речью по военной и внешнеполитической доктрине Великобритании. По словам Блэра, Великобритания должна быть готова к ведению войны и поддержанию мира, используя свои внешние политики и жесткое давление и компромиссы. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба». В пятницу утром по зданию посольства была выпущена ракета, никто не пострадал. В США влиятельные представители Демократической и Республиканской партий подвергли критике план президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Госдума России приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. В Саудовской Аравии в автокатастрофе погибли 22 паломника, которые возвращались после совершения хаджа. 24 человека получили ранения, среди погибших – граждане Киргизии. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя женщина.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Джазовый образ Нью-Йорка, сочиненный Томом Уэйтсом. У нас речь пойдет о Нью-Йорке, увиденном и услышанном нью-йоркским поэтом в прошлом, до 1991 года, поэтом петербургским. Его зовут Владимир Гандельсман. Он автор десятка книг лирики и переводов.
Многоязычность этого города, вы слышите постоянно, то китайский язык, то испанский, то еще какой-то, и перевести вот это звуковое на звучие абсолютно невозможная вещь. Так что вот это поразительное существование в многоязычном городе для поэта очень существенная, я думаю, вещь, и обогащающая, на мой взгляд, для своей поэзии, для своих стихов, для русского языка. Мне кажется, обязательно важно поэту жить в другом языке, потому что другой язык своим звуком, своим темпом, ритмом обогащает ваш родной язык. Жизнь поэтическая потрясающе кипит. Постоянные вечера. Причем не только американских поэтов. Недавно совсем было мое выступление в Нью-Йорке. В этот же момент было 3 выступления русских поэтов в Нью-Йорке в то же время и в тот же день. Одиночество, с одной стороны, полное. И полная такая непрекаянность в хорошем смысле. Почему в хорошем? Потому что вы один, но вы окружены людьми все время, понимаете, да? И чем больше этих людей, тем, в общем-то, одиночество ваше больше. Но то, что они есть вокруг, эти люди, это прекрасно, потому что оно такое удобное одиночество. Вы идете по улице, в основном это в Бруклине, конечно, но и в Бронксе, где я живу, можно услышать русскую речь. Она бывает очень смешная, искаженная, неграмотная. И вот это стихотворение, которое я прочитаю, называется «Партитура Бронкса». Оно основано на том, что я шел, и передо мной шли 2 женщины русские. Я слышу обрывок разговора такой. Ну вот, говорит, мы придем в гости, или пришли, я не помню, в прошедшем времени. И он говорит, поставил икру, красную, так, черную икру. Поставит, да, и каждый будет сам себе налаживать. Ну вот, буквально кусочек такого разговора я услышал и написал стихотворение «Партитура Бронкса». «Выдвиньте меня в луч солнечный, дети разбрелись по свету, сволочи, дай-ка на газету мелочи. Развелось в районе черной нечисти, ноют, как перед дождем конечности, что здесь хорошо, свобода личности». Нет, я вам скажу, товарищи, что она такие варит щи, цвет хороший, но немного старящий. Он икру поставит, чтобы могла жевать, каждый будет сам себе налаживать. Я прямая, не умею сглаживать. Как ни встречу, все наружу прелести, в пятницу смотрю, пропали челюсти. Тихие деревья в тихом шелесте, тихие деревья среди сволочи, в щах луч золотится солнечный, развелось в районе черной мелочи. Нет, я вам скажу, от нечисти, я прямая, разбрелись конечности, цвет хороший, но немного личности. Он икру поставит, чтоб товарищи, как перед дождем такие варят щи, как ни встречу все наружу старищи, дети разбрелись, но чтоб могла жевать, дай-ка на газету там налаживать, что здесь хорошо умею сглаживать. Выдвиньте меня наружу прелести, каждый будет сам, пропали челюсти, тихие деревья в тихом шелесте. В Америку я приехал по контракту, я вообще не эмигрировал, а по контракту преподавать русский язык в Vassar College, который, кстати говоря, вообще знаменитый, бывший женский, и Селлинджер его, кстати, упоминает в «Над пропастью во ржи». А потом, когда контракт кончился, я остался без работы, без виз, надо было дальше как-то жить, и меня приютил Вадик Месяц в своем доме. Это происходило в Нью-Джерси, хотя и в 2 шагах от Нью-Йорка, напротив буквально, через реку. Такой маленький городок. Кстати, есть знаменитое стихотворение у Уоллеса Стивенса, которое очень люблю и перевожу. Оно называется «Одиночество в Джерси-Сити». Так что такой воспетый городок. Оно на мотив незнакомки Блока. «Я жил в чужих домах неприбранных, где лучше было свет гасить, чем зажигать, и с этих выдранных страниц мне некому грозить. К тому же тех, что под обложкой страниц, и не было почти. Ложился лунную дорожку свет ночи, сбившийся с пути». Свет ночи пылью дома траченный ложился на пол, а прикрыв глаза, я видел негров прачечный. Он спал под блоковский мотив. Казалось, сон ему не нравится, а свет тем более не мил. И если то, с чем надо справиться, есть жизнь, то он не победил. Я шел испанскими кварталами, где над веревкой бельевой и человеками усталыми маячил мяч полуживой, и в окнах фабрики, как водится, полузаброшенный закат искал себя, чтобы удвоиться, и уходил ни с чем назад. Все было выбито, измаяно, стояла почта, дом без черт, где я, как верный пес хозяина, порой облизывал конверт. В тех городках, где жить не следует, где в жаркий полдень страховой агент при галстуке обедает с сотрудницей не роковой, в тех городках, что лучше смотрятся проездом бегло, как дневник, в который любят в нем или ссорятся, неважно, ты не слишком вник. Чем становилось там дождливее, тем неувереннее я знал, что все могло быть и счастливее, но не было, как я сказал. Первое, тоже оно носило название «Эмигрантское», посвященное Вадику. А второе «Эмигрантское», оно на мотив тоже, почему они рядом, потому что то было на мотив Блока, а это на мотив бесов пушкинских. Оно очень мрачное, такое настроение было. «День окончен, супермаркет, мертвым светом залитой, подворотня тьмою каркнет, ключ блеснет не золотой. То-то, счастья не награбишь, разве выпадет в лото? Это билдинг, это гарбич, это в сущности ничто. Отопри свою квартиру, прислонись душой к стене. Ты не нужен больше миру, рыбка плавает на дне. Превращение фрукта в овощ, середина ноября. Кто-нибудь приди на помощь, дай нюхнуть на шатыря. По тропинке протаренный, раз, два, три, четыре, пять. Тихий, малоодаренный, человек уходит спать. То ли кармен, какую режут в эти поздние часы, то ли варьё, почуяв, брешут припаркованные псы. Край оборванный конверта, край необжитый тобой, завезенный из Пуэрто Рика музыкой тупой. Спи, поэт, ты сам не сносен, убаюкивай свой страх. Это билдингская осень в темно-бронксовых лесах. Это птичка 50-50 поутру поет одна. Это поднятая в лифте нежилая желтизна. Рванью полиэтилена бес кружит по мостовой. Жизнь конечна, смерть нетленна, воздух дрожи мозговой. Стихи, новые последние стихи, которые написались, они, как мне кажется, все-таки именно написаны под влиянием английской поэзии, вообще американских стихов, потому что книга моя последняя называется «Новые рифмы». Это принципиальное такое название, ну, такое скучноватое, но дело не в этом, а в том, что действительно рифма, как ее назвал один критик, визуальная рифма, она пришла, на самом деле, я только сейчас сообразил, она пришла именно из американских стихов, где рифмовать, в общем, совершенно не принято уже давно, хотя есть некоторые такие динозавры, которые продолжают это делать, и среди них есть хороший поэт, допустим, Энтони Хект, которого только что я переводил. Тем не менее, вот, допустим, такое вот стихотворение, которое открывает книжку «31-го утром в комнате паркета декабря проснуться всем нутром». Ну, просто я для примера говорю, утром нутром, что, в общем, звучит почти издевательски по-русски, как бы такая издевательская рифма, кто-то даже так сказал. Это не идеологические вещи, я это не придумал, это возникло, потому что поэзия, как вы знаете, все-таки это вопрос интуиции и живота, животных каких-то таких. А потом уже включается голова, и у хороших поэтов, у них происходит вот это совпадение животного начала с умом. Посмотрите, 31-го утром в комнате паркета декабря проснуться. Свободное перепутывание вот слов пришло именно, я думаю, от работы с американскими стихами. Это когда-то, кстати говоря, Бродский сказал, что вот я почувствовал себя американцем, когда впервые мне приснился сон американский. Там, что это для него означало, что он уже вот эту самую вторую жизнь прожил. И только сейчас стали появляться места, о которых я как бы вспоминаю. Да? Должно было пройти сколько? Больше 10 лет, чтобы появились любимые точки американской жизни. Совпадение двух точек должно быть, настоящего и прошлого. И для стихов нью-йоркских там каких-то, да, необходимо обязательно, чтобы произошло соприкосновение двух точек. То есть ты должен прожить столько, чтобы появилось любимое воспоминание, скажем, на которое ты наткнешься в тот момент, когда будешь писать стихотворение. Шел мимо школы в иностранном американском городке с названием чудным и пространным, я жил тогда. Невдалеке весна стояла с неким пряным цветком в нежнеющей руке. Был пересменок в школе, в эти минуты в солнечные сети, зажмурюсь, бледное дитя попало со ступень сходя. Смотрели матери, как сын из дверей выходит или дочь, оставив ужас там, где синус x умножается на минус его, ее познания, прочь, туда, где небо блещет, синясь, и тает, ширясь полоса за реактивным самолетом. Я шел, прислушиваясь к нотам весны, пробило 2 часа, и следом озарился сквер двойным огнем, секундомер, взрыв обещающий затикал, пахнуло воздухом каникул, дитя, навстречу теребя весенний лепесток, бежала, и мне вонзилось в сердце жало, я вздрогнул и узнал себя. Явление не было отнюдь воспоминанием, в этом суть. Мой друг, двойное дно апреля, пора мистических подмен, в трудах Луиса и Марселя описан этот феномен. Возможно, несколько наскоков подобных совершил Набоков. Мы к их трудам добавим наш философический пассаж. Не сожалей о жизни краткой, ты от бессмертия в вершке, когда находишь за подкладкой себя в своем же пиджаке, ах, люди, надобен ременем, чтобы в наши пасмурные дни во что-то верили они. Ты сам себе одновременен, запомни, Бог тебя храни. И вот последнее, едва лишь, ты извлечен на белый свет, как уж отсутствием печалишь ту точку, где ты был и нет, и вмиг тускнеешь, как в тоске тускнеет рыба на песке. Мой друг бессмертный, не скорбя, верни забвению себя. Я подошел к реке, не помня, зачем, откуда и куда, у ног пустели не вода, и было, Господи, легко мне.
Нью-йоркский, в прошлом петербургский поэт Владимир Гандельсман. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает историк литературы, сотрудник радио «Свобода» Иван Толстой.
Первое музыкальное впечатление связано с большим желтым ящиком, похожим на комод. И вот такой комод стоял у папы в кабинете в нашей большой ленинградской квартире. Он появился примерно тогда же, когда я на свет появился, в 58-м году. И первое, что я помню, это музыка, льющаяся из этого комода. Этот желтый, светло-желтый, таких, знаете, радостных послевоенных лет, лет освобождения и надежды на новую жизнь. Комод этот назывался «Телефункин». И это был прибор, который подарил моему отцу его дальний-дальний родственник, француз, которого звали Олег Толстой. Он родился во Франции, и был он потомком знаменитого художника-медальера Федора Петровича Толстого. Этот Олег Толстой, родившийся уже во Франции в эмиграции, попав в Советский Союз в 50-е годы, он был одним из руководителей французского морского пароходства. Он попал в Москву и сразу стал искать каких-нибудь себе родственников. И вот в Ленинграде он нашел человека с фамилией Толстой, это был мой папа. Они так сдружились, что когда Олег Толстой уезжал в конце 50-х годов назад в Париж, он оставил папе большую коллекцию французских пластинок и в придачу этот прибор, на котором можно было это исполнять. Прибор под названием «Телефункин». Мы все его страшно любили. В этом «Телефункине» помещалась масса пластинок. Там были и горизонтальные отделения для них, и вертикальные. Там были такие чудеса для тех советских чудовищных ленинградских, каких-то насквозь зимних и темных лет, каковы им были 50-е, как, например, 2 отделения для 45-ок. Оттуда же пошли иностранные языки вот этой гигантской массы французских пластинок. В основном были почему-то французские. Это, конечно, Эдит Пиаф, это Азнавур, это французские всякие песенки народные, по которым меня папа учил тогда французскому языку в самом начале 60-х. Что-нибудь там... «J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac». Et tu n'en as pas. А у тебя нет табачка. Это был Жильбер Беко, Шарль Трене. Это был, конечно, Сальваторе Адамо. Мне лет 5-6. Je me souviens du bord de mer avec ses filles ainsi claires. Elles avaient l'âme hospitalière. C'était pas fait pour nous déplaire.
autant qu'elles étaient belles. On pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java.
Другим сильнейшим увлечением еще с 50-х годов в семье был такой квартет итальянцев, называвшийся «Марина Марини». Они пели очень смешные, очень простенькие песенки, несложная эстрада, очень легко и так минимально инструментованная. По-моему, они были совершенно очаровательными.
Non penso a te, non so pa te che l'occhio è bello. Non avanzava pazia che guagli un cielo. Non t'appari, c'è tempo di patanguaia. Chi desidereva sa,
quando,
scorda della piccerie.
Quando,
casi dice la papà.
Quando,
chissà come va a farne. Conosce femmina, sei ancora così giovane.
E la passione più forte la cadena.
Corre un braccio a tua mamma.
Потом началась страшная лавина, которая меня всего переломала, захватила под названием «Битлз». Папа очень рано стал ездить за границу. Он начал свое путешествие с брюссельской выставки «Экспо 58», откуда уже потекли первые пластинки. Но «Битлз» начались с папиной поездки в Японию в 63-м году, откуда он привез невероятную редкость и оказалось, что редкость навсегда. Он привез битловский сборник песен, составленный из первой и второй пластинки, который был выпущен в Японии, в Токио, на пластиковом виниловом обычном круге. Но этот круг был прозрачного красного цвета. Такой рубиновый диск, от которого все приходили в полный восторг. Папа категорически запрещал выпускать эти пластинки из рук, давать кому бы то ни было. Я помню, что ему даже звонили родители моего лучшего приятеля Лёвы и уговаривали папу: «Никита Алексеевич, у нас очень хороший проигрыватель с корундовой иглой. Дайте, пожалуйста, послушать «Битлз». Мы с Эльгой Семеновной потанцуем под эту музыку». Папа не дал. Но папа, конечно, не знал, что через неделю я сам отнес эту пластинку в эту семью. Очень уж мне нравился этот мальчик Лёва. «Битлз» заполняли весь дом, и каждый приезжающий следующий иностранец к папе в гости привозил следующую новинку. Так что к моменту, когда я впервые услышал из чужого окна на улице как-то летом исполнение битловской песни «Girl», меня поразило, что вообще в мире есть кто-то, у кого дома еще звучит эта музыка. Настолько я жил в таком музыкально замкнутом мире, ни с кем пластинками не обменивался, и, как я сейчас понимаю, просто мне было 10 лет тогда еще. Я прослушивал песню или куплетик, звукосниматель поднимал, ставил на начало и снова слушал, и записывал в тетрадочку, что они там поют. 70% я писал полной ерунды, потому что разобрать, конечно, разговорно-музыкальный ливерпульский и английский было совершенно немыслимо. Но эти «Битлз» для меня стали такими родными и такими понятными, что я поймал себя однажды на том, что я понимаю природу нелюбви советской власти к ним. Соседка наша, преподавательница химии в каком-то ФЗУ, приходила к папе советоваться с ним, обсуждать, как же быть. Вот ребята в этом ФЗУ увлекаются «Битлз», а газета «Труд» черным по белому пишет, что музыка буржуазная, что искусство это упадочническое, что слушать этих «Битлз» — это безобразие, это разврат и падение. Папа какие-то слова ей говорил, по-видимому, такие, чтобы она их применила в официальной аудитории. А я уже тогда понимал, что как же может власть любить этих музыкантов, которые поют «Катись отсюда, Бетховен» и «Скажи свои новости Чайковскому».
Well, if you feel it and I get, you get your lover and
я очень был музыкально, на самом деле, как потом выяснилось, неразвитый, и слушал только вот домашнюю коллекцию всех этих итальянцев, французов, шансонье, Битлз, а потом неожиданно ворвался для меня свежий воздух примерно в самом начале 70-х годов, мне было лет 13, наверное, 14, когда я у кого-то услышал калифорнийскую группу под названием «Спаркс». Это был тот самый симфорок, которого мне, оказывается, так не хватало все годы. Ни в Ленинграде, ни потом в Москве отыскать эту группу было совершенно невозможно. Оказалось, что ею почти никто не увлекается. А она была такая яркая, такая огненно-воздушная, такая свободная. Надо сказать, что единственная страна, где потом, уже несколько десятилетий спустя, я отыскал их диск, была Голландия. Вообще загадочное место, где отыскиваются самые невероятные, маргинальные и самые утонченные вещицы. И вот мне повезло, я нашел несколько сборников их музыки там. Казалось бы, в моей семье музыка должна была быть мне привита с детства. Папа сделал ставку на иностранные языки. Мучил меня целыми днями. Он, естественно, не был носителем языка, поэтому все мое знание было книжным. Это было чтение и перевод, проклятие такое, грамматика, писание каких-то упражнений, переводы в обе стороны. Так что к 14 годам, когда плюнули на меня, махнули рукой и перестали учить меня французскому и английскому, я языки знал, как я сейчас понимаю, прилично. Я абсолютно все забыл за последующие 30 лет. А вот мою сестру, которая не имела никакого слуха, ее учили музыке. И мама целыми днями, я помню, из комнаты, где стоял рояль, и раз, и раз, и раз отстукивала. Я с удовольствием бы, наверное, занимался музыкой. Мне кажется, что во мне что-то можно было развить. Какие-то задатки, может быть, даже генетические, вполне возможно, что и были. Ну, дядя у меня композитор, Дмитрий Толстой, покойный. Но дядя, при том, что музыки он написал много, и при том, что он был, ну, может быть, в самые последние годы профессором, а так всю жизнь доцентом Ленинградской консерватории, и преподавал всевозможные музыкальные дисциплины, гармонию прежде всего он преподавал. И вот при вот этих своих безусловном, абсолютном слухе и повернутости своей к музыке, к истории музыки, дядя Митя мой, он был скорее тем, что можно назвать культурным композитором. И вот так же, как он обожал, скажем, наполеоновскую эпоху или там кромвелевскую Англию и знал все это по старым дореволюционным книжкам, ничего современного не читал, вот так же он знал и всю музыку, он знал ее как родную, вдоль и поперек. Это была родная квартира, и в ней он мог расшаркиваться и со Скрябиным, и с Бахом, и с Моцартом, и с Генделем. Это все были абсолютно родные, понятные люди. У него явно не было большого, серьезного и самостоятельного музыкального дара, поэтому и музыка его скорее культурная. Папа никогда музыки не писал, но все говорили, и как я сейчас могу восстановить по памяти, вот папа как раз был человек музыкально-стихийный или стихийно-музыкальный. Ну, во-первых, он играл с листа, он импровизировал, у него была великолепная музыкальная память. И как многое, что он делал, он вносил вот этот свободный, непринужденный воздух артистический в свое исполнение. он и напевал, и свистел изумительно точно. Он явно был гораздо талантливее Мити, но у него не было в этом смысле амбиций. И хотя он иногда по утрам в хорошем настроении садился и что-нибудь на рояле исполнял, на всю квартиру, так, знаете, по-пастернаковски, так что все дрожало, гудело. И тем не менее, он вот не передал мне ничего из своих дарований, и я остался таким прилежным слушателем того немногого, что моя скудная музыкальная память могла удержать.
Иван Толстой о своих любимых пластинках. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Встретиться с Фрэнкелем вот уже вторые сутки не удается.
Утром в Афинах был произведен выстрел по посольству США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть поручение наших президентов довести переговоры до логического завершения по нефти, по поставкам в Беларусь и по обеспечению транзита.
Я считаю, что стратегия президента не решение, а трагическая ошибка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников для любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание, к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.